Глава 33. Малолитражка Софи мчалась по дипломатическому кварталу, мимо посольств и консульств, и, наконец, оказалась на боковой улице. Проехав по ней, свернула вправо, и вот они вновь на просторной автостраде Елисейских полей. Лэнгдон сидел на пассажирском сиденье, сжав кулаки так крепко, что побелели костяшки пальцев. Он то и дело оборачивался и смотрел в заднее окно, проверить, не преследует ли их. Он уже жалел, что ударился в бегство. «Ведь я ни в чем не виновен», — напомнил он себе. Это Софи приняла за него решение, когда выбросила маячок из окна туалета в Лувре. Теперь же, по мере того, как они все дальше отъезжали от американского посольства, Лэндон чувствовал, что уверенность его слабеет. Софи удалось на какое-то время оторваться от преследователей, но Лэндон сомневался, что им и дальше будет так же вести. Сидевшая за рулем Софи пошарила в кармане свитера, вытащила какой-то маленький металлический предмет и передала Лэнгдону. «Взгляните-ка на это, Роберт! Вот что оставил мне дед за рамой Мадонны в гроте!» Лэнгдон взял протянутый ему предмет и принялся осматривать. Его охватило волнение. Тяжелый, а верхняя часть образует подобие равностороннего креста. Напоминает по форме миниатюрную копию мемориального костыля, который втыкает в землю, чтобы отметить участок, где будет находиться могила. Затем Лэнгдон заметил, что стержень ключа, отходящий от головки в виде креста, является собой треугольную в поперечном сечении призму, и что его сплошь покрывают сотни крошечных шестиугольных углублений, причем расположение их выглядит хаотично. «Это ключ, изготовленный с помощью лазера», — пояснила Софи. «А шестиугольники считываются контрольным электронным устройством». «Ключ?» Таких прежде Лэндон никогда не видел. «Переверните и взгляните на другую сторону», — сказала она, въехав на другую полосу, и проехала очередной перекресток. Лэндон перевернул ключ и буквально раскрыл рот от изумления. В центре креста красовалась искусно выгравированная лилия с инициалами П.С. «Софи!» — воскликнул он. «Но это же геральдическая лилия, о которой я вам говорил. Официальный герб приората Сиона». Она кивнула. «А я говорила, что видела этот ключ давным-давно, еще девочкой, и дед просил никому о нем не рассказывать». Лэндон не сводил глаз с необычного ключа. Странное сочетание, высокие лазерные технологии и вековой давности символ. Этот ключ словно мостик, соединяющий прошлое с настоящим. И еще дед сказал мне, что ключ открывает шкатулку, где он хранит много разных секретов. При одной только мысли о том, какого рода секреты мог хранить Жак Соньер, у Лэнгдона по спине пробежали мурашки. Но что именно делало братство с этим футуристическим ключом, невозможно было представить. Похоже, приорат существовал ради единственной цели — хранить свою тайну. Секрет невероятной, непобедимой силы и власти. Но при чем здесь этот ключ? Скажите, а вы знаете, что он открывает? Ну, хоть, по крайней мере, догадываетесь? Софи была явно разочарована. «Я надеялась, вы это знаете». Лэндон молчал, вертя странный ключ в руках. «Похож на христианский», — добавила Софи. Лэндон вовсе не был в этом уверен. Головка ключа ничуть не походила на традиционный христианский крест с более короткой горизонтальной перекладиной. Нет, крест был квадратным. Все четыре конца равной длины — такие существовали за 1500 лет до христианской эпохи. Ни один на свете христианин не пользовался таким крестом, предпочитая ему другой, ставший затем традиционным. Латинский крест, использовавшийся еще древними римлянами в качестве орудия пыток. Лэнгдона всегда удивлял один факт. Очень немногие христиане, видевшие распятие, знали, что в самом названии символа заложен чуждый истинному христианину смысл. Ведь слова «крест» и «распинать» происходят от латинского «мучить», «подвергать пыткам». «Единственное, что я могу сказать, Софи, — начал он, — так это то, что такие равносторонние кресты считались мирными. Квадратная конфигурация не позволяет использовать их при казни или пытке, а их одинаковые вертикальные и горизонтальные элементы символизируют собой единение мужского и женского начал, что вполне соответствует философии братства». Софи устало взглянула на него. «Так значит, никаких идей, да?» «Никаких», — хмуро ответил Лэнгдон. «Ладно, а сейчас сворачиваем с главной дороги. Софи покосилась в зеркальце бокового вида. Нам надо попасть в безопасное место. Там и подумаем, что может открыть этот ключ». Лэнгдон с тоской вспомнил о своем уютном номере в Ритце. «Нет, совершенно ясно, что им туда нельзя». «Как насчет моих коллег из Американского университета Парижа?» «Слишком предсказуемо. Фаш непременно проверит все адреса. Но ведь у вас должны быть какие-то знакомые. Вы же здесь живете?» «Фаш проверит все мои телефонные звонки и электронную почту, переговорит с коллегами по работе и сразу выявит, с кем я общаюсь. А снимать номер в отеле тоже не имеет смысла, ведь там требуется регистрация». Лэнгдон снова подумал о том же. А не лучше ли было ему сразу сдаться Фашу еще в Лувре? «Давайте позвоним в посольство. Я объясню ситуацию, и посольство пошлет за нами своих людей. Назначим место встречи и...» «Встречи?» София обернулась и взглянула на него, как на сумасшедшего. «Да вы, я вижу, просто грезите наяву, Роберт. Юрисдикция вашего посольства распространяется только на его территорию. Стоит им послать за нами своего человека, и его можно будет обвинить в пособничестве преступникам, которых разыскивает французская полиция. Этого никак нельзя допускать. Одно дело, если вы пройдете на территорию посольства и попросите там убежище, и совсем другое — просить их нарушать существующий во Франции закон». Она покачала головой. «Попробуйте позвонить прямо сейчас в свое посольство, и я заранее знаю, что вам ответят. Скажут, что в целях исключения дальнейших неприятностей вы должны сдаться Фашу. Ну и, естественно, пообещайте использовать все свои дипломатические каналы для облегчения вашего положения и справедливого суда». Она взглянула на витрины роскошных магазинов, выстроившихся вдоль Елисейских полей. «Сколько у вас при себе наличных?» Лэнгдон заглянул в бумажник. $100, несколько евро, а что? Кредитные карты? Да, конечно. Софи прибавила скорость, и Лэнгдон понял, что у нее созрел какой-то план. Впереди, в конце Елисейских полей, высилась триумфальная арка, монумент высотой 154 фута, построенный еще Наполеоном для увековечивания собственных военных побед. Прямо за ней находился круг с девятиполосным движением. Приближаясь к нему, Софи посмотрела в зеркальце заднего вида. «Пока вроде бы оторвались», — сказала она, — «но и 5 минут не протянем, если останемся в этой машине». «А потому надо украсть другую», — подумал Лэнгдон, — «раз уж мы все равно преступники». «Что собираетесь делать?» «Сейчас поймете», — ответила Софи и резко свернула на круг. Лэнгдон промолчал. За сегодняшний вечер он уже не раз полагался на эту женщину, и вот к чему это привело. Он отогнул рукав пиджака, взглянул на часы. То были коллекционные механические наручные часы с изображением Микки Мауса, подарок родителей на 10-летие. На циферблат люди часто поглядывали с недоумением, но Лэнгдон носил только эти часы. Знакомство с диснеевской анимацией послужило своеобразным толчком, и именно с тех пор он стал интересоваться магией формы и цвета. И теперь Микки Маус служил Лэнгдону ежедневным напоминанием об этом и позволял оставаться молодым в душе. Впрочем, в этот момент Микки Маус показывал весьма позднее время. 2:51. «Забавные часы», — заметила Софи, покосившись на запястье Лэнгдона, и направила машину по кругу против часовой стрелки. «Долгая история», — ответил он и поправил рукав пиджака. «Да уж, наверное», — с улыбкой сказала Софи и съехала с круга. Теперь они направлялись на север от центра города. Пролетев 2 перекрестка на зеленый свет, она притормозила на третьем и резко свернула вправо на бульвар Мальзерб. Они выехали из уютного дипломатического района с утопающими в зелени роскошными особняками и оказались в неприглядном рабочем квартале. Затем Софи свернула влево, и тут, наконец, Лэнгдон сообразил, где находится. Вокзал Сен-Лазар. Впереди виднелась стеклянная крыша купол терминала для поездов, напоминающая нелепый гибрид самолетного ангара с теплицей. Вокзалы в Европе никогда не спят. Даже в этот поздний час у главного входа стояло с полдюжины такси. Разносчики развозили тележки с сандвичами и минеральной водой, а из зала ожидания выходила группа ребятишек с рюкзаками. Они протирали глаза и сонно осматривались по сторонам, точно никак не могли сообразить, в какой попали город. Чуть поодаль у обочины маячили двое патрульных полицейских, направляя сбившихся с пути туристов. Софи припарковала свою малолитражку за рядом выстроившихся цепочкой такси в так называемой «красной зоне», хотя неподалеку через улицу находилась обычная парковка. Не успел Лэнгдон спросить, что Софи собирается делать, как она выпорхнула из машины, подбежала к одному из таксомоторов и принялась переговариваться о чем-то через окно с сидевшим за рулем водителем. Лэнгдон выбрался из машины и увидел, что Софи протягивает водителю толстую пачку купюр. Таксист кивнул и, к удивлению Лэнгдона, тут же отъехал. «Что случилось?» — спросил он, подходя к Софи. Такси уже успело скрыться из виду. «Идемте», — сказала Софи и зашагала к главному входу в вокзал. «Купим два билета на ближайший поезд из Парижа». Лэнгдон поспешил следом. Вместо того, чтобы преодолеть какую-то милю, отделявшую их от посольства, они, похоже, отправляются теперь в дальнее путешествие. Лэнгдону все меньше и меньше нравилась эта затея.